Братья и сестры, коротко я отвечу на две записки, которые вот здесь есть. Объясните, что это за последний день? Иоанна 6, 44, 54. Здесь написано: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Что это за последний день? Мы молимся за наших детей, ответа пока нет. Может, наши неверующие дети спасутся в последний день? Как понять? И второй вопрос. В книге «Упражняйтесь в благочестии» есть заглавие «Время милости». Не отнял ли Бог милость от наших детей? Почему они не каются? В этой проповеди есть такое изречение: если время милости для человека закончено, то он уже не может покаяться, потому что сердце его будет черствым. Это что? Господь отступил от них, то есть от детей. Во-первых, я советую, братья и сестры, не определять вам, в какой стадии работа Бога над душою. Мы можем очень ошибиться. И можем у кого-то даже разрушить веру. Например, мне пришлось в одной церкви быть, а одна мама подходит ко мне уже в возрасте и плачет сильно. И говорит: я уверовала 15 лет назад, а ей возраст где-то около 70 лет. И она говорит: последние 15 лет, как я уверовала, я день и ночь молюсь за моего сына, а он все пьянствует и пьянствует и пьянствует, и все хуже и хуже. И теперь подошла ко мне, или брат, по-моему, какой-то, подошел и говорит: что ты молишься за своего сына? Брось и прекрати молиться за него, ты 15 лет молишься, и Бог не отвечает, это бесполезно. И она пришла в таком, знаете, разочаровании: так что мне делать, сын же погибает, молиться или не молиться? Я ей задал всего один вопрос, говорю: сын ваш еще жив? Она говорит: жив. Я говорю: молитесь, пока жив, и не прекращайте, и усиливайте молитву. А ваши ответы на молитву, может быть, придут и после вашей смерти. У Бога молитвы живы. Поэтому молиться нужно всегда, пока человек жив. Когда умрет человек, надо прекратить за него молиться. Потому что там уже в том мире Господь определит его справедливо, как, что с ним, куда определять его. А насчет последнего дня, здесь написано: «Я воскрешу его в последний день». Речь идет о верующих. Для верующих людей будет последний день. Последний день труда, последний день страданий, последний день борьбы. И это будет день, когда мертвые во Христе воскреснут, а мы живые изменимся. И вознесены будем навстречу на облаках с Господом. Поэтому Христос здесь говорит: «Ядущий плоть мою, пьющий кровь мою, тот, того я воскрешу». А кто такой «ядущий плоть и кровь»? Это не тот человек, который в хлебопреломлении участвует. Нет. Это человек, который верою принял жертву Иисуса Христа, растворил верою. Это человек, который принял жертву Христа верою, как свое спасение, как свое оправдание, как свое искупление. Вот этих людей, которые основаны на жертве Христа, они и спасутся. А насчет того, что молиться, то продолжайте молиться. Я в одной церкви был как-то, и пресвитер попросил провести беседу с крещаемыми. Беседу личную, с каждым исповедание, чтобы им подготовиться к крещению. Когда я беседовал с одной старицей, задал ей вопрос, откуда она узнала о Боге и как она уверовала. А ей уже возраст лет 70. Она говорит: я о Боге узнала от папы. Папа был верующий, рано умер, и уже 50 лет папы нету на земле. Он умер 50 лет назад. И он за меня так сильно молился, я помню его молитвы. И через 50 лет после смерти папы молитвы пришли на память пред Богом, и Господь призвал его дочь. которая на момент смерти еще была безбожница, жила в мире далеко и не думала о Боге. И, казалось бы, никакой надежды нету на ее спасение. А папа верил и молился. И через 50 лет после его смерти, в старости, Господь ее призвал. Поэтому молитесь, братья и сестры, и не унывайте, когда вы реально сегодня не видите ответа на молитву, да не оскудеет ваша вера. Вспомните Исаака, написано: «Верою в будущее Исаак благословил сыновей своих». А какое настоящее было? А настоящее было печальное. Один сын сбежал с дому, второй ищет его убить. Там жена умерла, там кухня у каждого своя, у Исава своя похлебка готовит, у Исаака любимое кушанье, и там каждый своя кухня, каждый по-своему живет. А такое было разрушенное настоящее. А будущее было. И мы это будущее получили. Это Христос, который пришел от семени Авраама. Вот так. Второй вопрос. Объясните, почему нельзя лечиться иглоукалыванием и точечным массажем? Что здесь оккультного? Я уже объяснял это. Может быть, кого-то не было. Коротко очень поясню. Что здесь оккультного? В основу этого метода положено религиозно-философское учение, которое на Ближнем Востоке, то есть на Востоке, исповедуется. Это оккультное вероучение. И поэтому все эти методы, они являются сатанинскими, и верующим этим нельзя пользоваться. А кто пользовался, надо исповедаться и отречься. Если глубже раскрывать, нет нужды в этом. А теперь я хочу, чтобы нам порассуждать над Словом Божьим. Прочитаю короткий текст, и будем потом еще другие тексты читать. Марка, 4 глава. Марка, 4 глава, 39 и 40 стих. «И встав, Христос запретил ветру и сказал морю: „Умолкни, перестань“, и ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: „Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?“ И убоялись страхом великим, и говорили между собою: „Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?“» Братья и сестры, Христос жил на земле, Сын Божий, Бог во плоти, который избрал учеников, чтобы научить их живой вере и общению с Богом. И сам Христос предсказал, что в последние дни Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Братья и сестры, сегодня, несмотря на изобилие продуктов, одежды, ну, по крайней мере, в наших странах, огромный дефицит веры сегодня. И я хочу сегодня о вере проповедовать. Живой, Божьей, спасающей вере. Нам надо пристально взглянуть на эти признаки веры живой и себя проверить. Уверили мы? Библия конкретно призывает через апостола Павла: «Испытывайте самих себя, верили вы?» Это очень важный вопрос. Испытывать и проверять свою веру. Потому что может случиться так, что вера оскудела. Может случиться так, что вера мертвая. Может случиться так, что мы обманулись насчет своей веры. И вообще опасно, если мы, знаете, свою оценку веры ставим в основу всего. И заявляет такой человек: вот моя вера и все. И я знаю, что у меня все хорошо. А апостол Павел, он говорил так: а мы представляем себя совести всякого человека. И нужно разрешить чужой совести нашу веру корректировать, проверять, испытывать, потому что мы можем быть ослеплены относительно состояния своей веры. Я таких людей обманутых очень много встретил, которые говорят, что они верующие, а веры и близко нету. С спасающей веры. Иногда люди думают, что я же верю, признаю, что Бог есть. И люди думают, что это уже вера. Это еще не вера, братья и сестры. Потому что определение веры – это осуществление ожидаемого и уверенность невидимой. Если в жизни нету вот этого осуществления, а это активные действия, а это путь, а это труд, а это война и борьба. Вот. Почему христианин сравнивается с земледельцем, который долго ждет плода и для этого много трудится и терпит, ждет дождь ранний и поздний? Труд земледельца очень тяжелый. Вот и труд христианина нелегкий. Или христианин сравнивается с воином, а воин – это очень ответственное дело. Если ты врага не победишь, он точно тебя победит. Поэтому наше спасение и путь веры, он может быть только, когда мы постоянно в борьбе духовной. И как победители, и ни в какой другой ситуации или положении. Только как победитель. Вот тогда наше спасение возможно. А если верующий человек достиг, я вот крещение достиг, расслабился, сел в теплое кресло, и вот и хорошо. Ну, схожу, если найду время, еще на разбор слова. В крайнем случае, ну, если найду. А когда я задаю вопросы людям, а почему у тебя с церковью одного духа нету? Что вы от меня хотите? Вот такие вопросы, возмущается человек, что вы от меня хотите вообще? Да подожди, да ты член тела Христова, если ты живой. Мне не безразлично, с кем я вообще причащаюсь, с кем я приветствуюсь, мне не все равно, с кем я за столом Господним. А они хотят представить, то твое дело вера, вот верь себе там в душе, а я сам себе в душе. Я с Богом общаюсь, а кто ты, кто ты такой? Я и так и с Богом. Хоть отлучайте меня, хоть не отлучайте, а я с Богом. Да если ты с церковью не связан, то ты с Богом вообще не связан. Потому что Бог, Он связан с телом своим, с церковью своей. И если нету связи по вертикали с Богом, то нету и по горизонтали с церковью. Вот так. И это пробный камень сегодня для многих еретиков и заблудших людей. И вот в этой ситуации Господь задает вопрос, как у вас нет веры? Вера должна бы быть уже, а ее нету. А ее нету. Попробуйте скажите, что Петр, Иаков, Иоанн – это неверующие люди. Попробуйте скажите. Да это ж бывшие ученики Иоанна Крестителя. Да это ж верующие люди. Да это ж иудеи вообще-то. Вот. И Христос говорит, как у вас нет веры? Христос что, ошибся, братья и сестры? Не ошибся. Точный диагноз поставил. А может быть, кто-то посмотрел бы на учеников, сказали, о, какая у них вера. Кстати, и сегодня диагностировать веру – это нелегкое дело. И все больше церкви теряют способность видеть верующих и видеть неверующих. Мир становится все более религиозным, а церкви мирскими. Слава Богу, в нашем братстве война хоть с этим ведется, с духом мира и очищение по церквям. А что говорить, где не в нашем братстве? Там полностью все оплоты разрушены, там полностью вся демония, все ереси туда, все идет потоком, начиная от кальвинизма и заканчивая оккультизмом, там все полностью открыто идет. И люди в ужасном состоянии, в ужасном состоянии. Один пресвитер говорит, у меня 3000 членов церкви, а на собрании 150 человек приходит. Ну, не в нашем братстве. У него 3000 членов церкви. Накрестили они, накупали людей. Они близко Бога не знают. И приходят на собрание раз там на Пасху или на Рождество придут. И больше нету людей. Вот такие переживания. Поэтому давайте мы посмотрим на живую веру и попутно будем заглядывать в свое сердце и просматривать, что же у меня там. Вот один текст я читаю. Иакова 2 глава, 1 стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Ответьте себе такую фразу: «Вера, невзирая на лица». Что это за вера такая? Это такая вера, которая не делает различия между верующими по национальному признаку, по родственному признаку, по степени образованности или по возрасту, или по наличию материальных ценностей. Вера не делает различия. В Церкви Иисуса Христа не должно быть дискриминации, унижения отдельных наций или отдельных людей. Все вы одно во Христе Иисусе. Нет ни иудея, ни еллина, нету мужского, ни женского пола. Все дети Божьи. Дети Божьи. А если в церкви идет разделение, например, по нациям, или по стажу уверования, или эти верующие с регистрации перешли, а эти в Совете Церквей родились, вот уже разделение. Нельзя в церкви делать такого разделения. Нельзя. Это дети верующих родителей, а это дети из мира пришли. Нельзя делать разделение. А этот человек при власти, он депутат, и поэтому ему привилегированное место в церкви и все такое. А ты, бедный, садись там сзади где-нибудь. Нельзя в церкви. И тут и написано, если в собрание ваше войдет человек богатый, человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на бедного, на одетого в бедную одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь. Богатую одежду, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете: ты стань здесь у ног моих. Или сядь у ног моих. Братья и сестры, пересуживание. Этих вещей в церкви не должно быть. Если было вот такое разделение, это признак неверия. Кто делит в церкви души, это признак неверия. В церкви должны все иметь одно общение, никаких разделений, никаких преимуществ, или кого-то унижать, или еще что-то. Это недопустимо. Все дети Божьи. Второй признак веры. Написано тут же в Иакова, 5 глава, и стих 15. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господи, если он содел грехи, простятся ему». Молитва веры. Если человек верующий, у него будет молитва веры. Молитва веры и служителя, и болящего, который заболел. Они обратятся к Господу, и молитва веры исцелит болящего. Братья и сестры, вот эти истины во многих церквях выброшены с практики жизни. Во многих союзах выброшены они из практики жизни. В нашем братстве еще сохраняется это служение, когда болен человек, чтобы прийти к служителю, да очиститься, да исповедаться, да покаяться. Потому что часто бывают болезни из-за греха. Не все болезни из-за греха, не все. Бывает, человек неправильно питается, и у него болезни возникают. Бывает, пьет зараженную воду или воздух, или пищу принимает такую, и болеет. Или наследственные болезни, или еще что-то. Но часто бывают болезни за грех. И поэтому, как только у нас бывает болезнь, надо спешить не к врачу в первую очередь. Братья и сестры, не демонстрируйте неверие, а в первую очередь к Господу. К врачам можно и нужно обращаться, это правильно, я далек от крайностей, но в первую очередь к Господу проверить свою жизнь. Ко мне приехала как-то одна сестра и говорит: совершите молитву с помазанием, у меня рак обнаружили. А я у нее спрашиваю, а вы обращались к своему пресвитеру? Обращалась. И молитву совершали? Совершали. И что, Бог не исцелил? Не исцелил. Ну, я ей задаю вопрос. Ну, а вы вот приехали помолиться, а у вас есть грех неисповеданный, который еще? Да я все исповедала. Ну, а примерно зная, она сказала, где у нее опухоль раковая, примерно так прикинув, что какой грех может касаться в том месте, я ей задал вопрос, а такой грех был у вас? Она опустила голову и заплакала. Было. А вы признались, исповедались? Нет, мне стыдно. И своему пресвитеру не исповедовали? Нет. И мне сейчас скрыли? Да. А как же вы надеялись от Господа получить помощь, если вы скрываете грех? Ну хорошо, что я ей как-то вот, ну Бог так помог, чтобы, ну, прямо конкретно назвать, в чем у нее проблема была. Она расплакалась, кается, «Господи, помилуй», стыдно, все, призналась, помолились. Вы знаете, ее Бог исцелил, полностью от рака исцелил. Неизлечимая болезнь, ее хотели порезать всю, покромсать, и неизвестно, осталась ли жива она, и, может быть, даже не пережила бы и вот эту анестезию, может быть, сердце не выдержало бы. Но когда каялась искренне и оплакивала, Бог помиловал. Братья и сестры, молитва веры. Если мы, когда имеем болезни, бежим скорее к врачу, а не к пресвитеру. Если мы скорее ищем целителей, газеты «Бабушка» там, или знахарские рецепты, или еще чего-нибудь, биодобавки какие-то, и думаем, сейчас мы быстро исцелимся. Часто бывает, что много средств люди используют, истратят, а помощи так и нету от Бога. Да, иногда Бог и не исцеляет, когда мы совершаем все правильно, искренне исповедаемся, и молитва веры есть, и все. Бывает, что Бог и не исцеляет. И в моей практике были такие случаи немало, когда Бог исцеляет и когда не исцеляет. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что нам надо продемонстрировать веру, живую веру. Вот в чем вопрос. Проявить послушание Слову Божьему. Вот это важный вопрос. А сколько сегодня верующих в домах оккультных этих всяких рецептов, этих советов всяких, которые люди практикуют и пользуются. Посмотришь, это просто, ну, абсурд. Я говорю, вы читать умеете? Почему вы это принимаете? Всякую эту гомеопатию, всякие эти аюрведические лекарства, всякие там, вот это, что сегодня придумано для осквернения людей. Вот как это серьезно. Давайте веру практиковать в жизни реально. Вот еще один текст мы читаем, Римлянам, 10 глава, тоже о вере. Написано, 8 стих. «Но что, говорит Писание, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедовал. Ибо если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься». Слово веры. Не только молитва веры у нас должна быть. Слово веры должно на наших устах быть. Братья и сестры, надо открывать уста. Вера должна быть у нас на устах, а не только в сердце. На устах. А что на устах? Мы, во-первых, должны в собрании открыто исповедовать Иисуса своим Господом. Часто в молитве такие в собрании слышишь, «Господи, сохрани, защити, огради, да полечи, да врачуй, да дай хлеба, дай моим внукам и правнукам, и всем, чтобы хорошо было». А Христос? А Он язычников призвал, чтобы мы славили Его. Римлянам 15:9 написано, «Из милости нас спас, чтобы славили». И это наше служение, это наше призвание возвеличивать Его и открыто устами благодарить. А если нету на устах, тогда поражение бывает. Или грехи давят, или мира нету с кем-то, или уверенности в спасении нету. И тогда не открываются уста, чтобы возвеличивать Господа нашего. И бывает, годами человек не молится. Надо, очистившись, братья и сестры, наблюдайте, регулярно прославлять Господа. Вот церковь у вас не очень большая, вот вы можете примерно каждую неделю каждый помолиться. Если полминуты занять времени для прославления Господа, то в среду помолиться можно, в пятницу 3 раза призывают к молитве, в воскресенье утром 2 раза призывают коленопреклоненно помолиться, вечером в воскресенье призывают 2 раза поклониться Господу, и так каждый за неделю может помолиться. А бывает, что мы длинными молитвами, и даже которые не в духе, угашаем духу других молиться. Я иногда спрашиваю в церквях, почему ты не молишься? Да, говорит, он как замолилась, сестра, да 8 минут молится, уже колени болят, а она все, и как вспомнит, и за тех, и за родственников, и за братьев, и за кого только она не помолится, и за соседей, уже колени не выдерживают. Да за это время уже 10 человек должно помолиться. А она молится и молится. И это неправильная молитва. Иногда даже хочется перебить такую молитву и сказать, не грешите и не угашайте Духа Святого. Дома надо долго молиться. А то дома коротко молится, а в собрании длинно молится. Ну что, дома никто не видит. А вот в собрании есть возможность хорошо показать себя, как я красиво и долго молюсь. А это не нужно. А потом немощные души говорят, я не могу помолиться, потому что... Ну, не знаю почему. Ну, как не знаешь почему? Я не умею красиво молиться. Ну, а где же такая заповедь? В Библии есть красиво молиться. Ну, нет такой заповеди. А есть заповедь кратко молиться, есть заповедь молиться с верою, есть заповедь чистые руки воздевать без гнева и сомнения. Такие есть заповеди. Вот и надо это практиковать. Братья и сестры, это упражнение в вере. Если мы хотим быть сильными в вере, вот это надо делать. И я скажу вам, дьявол боится таких молитв. Когда на устах молитва, слово веры. Когда на устах. Это надо делать. И благовествовать о Господе. Вот еще один текст о вере. Мы читаем 2 Коринфянам, 3 глава, 4 глава, 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами». Посмотрите еще, о чем речь идет. «Имея тот же дух веры». Когда у нас есть живая вера, у нас будет и молитва веры, и вера, невзирая на лица, и слово веры в устах, и еще и дух веры. Этот дух веры, его хорошо можно чувствовать в каждом человеке. А что такое дух веры? Дух веры – это не Дух Святой, как некоторые думают, это Дух Святой. Нет, это состояние нашего Духа. Когда мы исполнены в вере нашей бодрости, стойкости, выносливости, упования на Бога, вот это Дух веры. Этот Дух веры, он избавляет человека от уныния. Посмотрите, как здесь написано, 8 стих. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Вот это дух веры. Сегодня все больше верующих людей попадают в состояние депрессии. Массово, просто массовое явление. В психбольницы попадают, просто ломаются люди. И когда начинаешь беседовать с людьми, которые попадают в состояние депрессии, а там проблема с верой. Каждый раз это проблема веры. Каждый раз. Имея тот же дух веры. Дух веры – это когда у тебя отчаянные обстоятельства, а ты не отчаиваешься. У тебя все равно сохраняется упование. Надежда. А почему? А потому что ты веришь в воскресение мертвых. А ты веришь в воздаяние после смерти. И поэтому ты не ломаешься. Ты все равно уповаешь на Бога, хоть у тебя трудные обстоятельства жизни. Я скажу, друзья, и в моей жизни дух веры много помогал мне переживать различные трудности и переживания. Когда Бог попустил болезнь тяжелую, что почки отказали, и 4 месяца лежал под капельницами в больнице, на гормональную терапию посадили, на преднизолон, а это такое, что 16 таблеток в сутки принимал по схеме специальной, и такой опухший, врачи говорят, детей нельзя больше иметь, и все такое, и пятидесятнический лжепророк ходит и проповедует по городу, так говорит Господь, на весну церковь баптистов будет без пресвитера. Вот. Уже 15 лет прошло, 15-ю весну я уже встречаю. А тот лжепророк пожизненно в психбольнице сидит сейчас. Пожизненно. С ума сошел. А мы живы, а мы Господу еще служим. По молитвам народа Божьего. И когда врачи нам пророчили уродов и больных детей из-за лекарств, которых я принимал, а у меня родились еще 4 деток, и все здоровы, и развиты. И мы когда смотрели на этих деток, мы до слез Бога благодарили. Мальчику 12-му 6 лет, а он вверх ногами, руками от пола отжимается. Просто сгусток жизни и энергии, и когда ему было, там, наверное, годика 4, он бегает, такой он живой, бегает. А тут родилась 13-я девочка, жена сидит, кормит ее в комнате, а он бегал по улице. Забежал, жена как держала ребенка, так он прибежал, целует руки маме и говорит, мамочка, спасибо, что вы меня родили. И выскочил и побежал бегать. Ему так хорошо жить, ему так интересно жить. И он осознал, как это хорошо быть живым. И он пришел поблагодарить маму. А мама плачет от радости. Вот это да, 12-й меня пришел поблагодарить, что родила его. И он живой и радуется жизни. Ребенок, вот путь веры, да, а это было непросто идти на такие пути, на такие шаги, но какой это прекрасный путь веры, когда в отчаянных обстоятельствах, а мы не отчаиваемся, это нужно Господа видеть впереди, братья и сестры, не размениваться, не слушать вот этого сегодня либерального богословия, что сегодня навязывается людям и в книгах, и в этих CD, и через интернет, и через лжесловесников всяких. Нельзя таким путем нам ходить. Надо Господа видеть впереди. Бог прекрасный путь в нашем братстве открыл. Путь веры, путь святости, путь отделения от греха. Сколько сегодня клеветы на этот путь. Сколько я этого встречал. Приехал, помню, в одну регистрированную общину. А у них там, такое творится. И видный человек очень меня пригласил в гости, говорит, я хочу побеседовать. У меня после 12 ночи под полом бочки металлические кто-то катает. Я уже и милицию вызывал, и полы срывали, смотрели, ничего нету. Ну, после 12 ночи грохот стоит под полом, и все. И мы не знаем, что делать. А понятно, у них нету очищения, нету исповедания. Я говорю, да не под полом у вас грохочет, а вот тут грохочет. Очищаться надо исповедоваться. Я согласен на все, лишь бы перестало. Жизни нету. Ну, хорошо. Я сидел у него до полуночи, до часу ночи, беседовали, плакали, исповедовали. А там оккультизм, а там всего, чего они там нахватались, и коммунизма, и всего они нахватались. Бедные люди обманутые, а пришли в собрание, а им никто и не помог развязаться с прежним хозяином, которому они ревностно служили. большую часть жизни своей. И когда они исповедались, все, отреклись, помолились, перестало грохотать ночь. Мы вместе полночь встречали, уже не грохочет, уже не грохочет. Как они радовались, кричит этот брат: давай спасать, у нас 330 членов церкви, надо их спасать, давай. Он обзвонил, тут очередь выстроена. 7 дней я там жил у него на квартире, день и ночь исповедовались, люди, очередь шла. Вот. Ну, меня, правда, потом объявили волком и вором, что я овечек покрал. Группа людей вышла с этого Вавилона, присоединилась к братству нашему. Вот. Так я скажу, братья и сестры, вот это вот путь веры, который Бог открыл в нашем братстве, как это хорошо. А сижу в доме в этого брата, а когда закончилось очищение, исповедание, он тогда мне решил уже все секреты выложить. Говорит: ты знаешь, я хочу тебя огорчить. Еще чего? Я послужила, вы меня огорчать собрались. Да я, говорит, тебе дам письмо про твоих братьев почитать. А кто же вам такое письмо дал? Комендант в Киеве дал письмо. Всем старшим пресвитерам по Украине раздал письма. Клевета на наших братьев. На Ивана Яковлевича Антонова, на других братьев. А я же Ивана Яковлевича знаю хорошо. На одном диване с ним ночевал, за одним столом кушали, сколько в поездках были. Я же знаю этого старца, святого человека, богобоязненного, доброго. Такую гнусную клевету написали. Я выбросил это письмо, говорю: зачем вы это носите? Он говорит: это дали, чтобы областному пресвитеру передать. Всем областным пресвитерам 25 писем таких на 25 областей Украины раздали, чтобы накормить всех клеветой хорошо. Вот. Ай-яй-яй, посмотришь, вот что творят. Против Божьего пути мятеж. Мятеж против пути Божьего. Святого пути, правильного пути. Поэтому, братья и сестры, чтобы у нас был дух веры, надо научиться свой взгляд веры сосредотачивать на Господе. Не на обстоятельствах нашей жизни, трудных, тупики у нас кажется, как выйти, что оно будет, а Бога Всемогущего видеть перед собой. Ученики почему в страх пришли, когда они на лодке были? Потому что они забыли, кто есть Христос. Они не поняли, говорят: кто же это, что ему и все повинуется, и море, и ветер, и все. Братья и сестры, а болезни ему разве не будут повиноваться? А ваши трудные обстоятельства разве не подчиняются Господу? А правители и враги, а разве не подчиняются Богу? А демоны и бесы разве не подчиняются Богу? Кого мы будем бояться? Вот вопросы. И поэтому надо расти в вере, серьезно расти в вере. Посмотрите еще текст, который записан, есть послание Фессалоникийцам, 1 глава. И здесь 3 стих написано: «Благодарим всегда Бога за вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры». Еще есть дело веры. Не только молитва веры, не только дух веры, не только слово веры, а еще дело веры. А что ж такое дело веры? Практикуем ли мы в своей жизни дело веры? Я скажу, что некоторые не практикуют. Их видно, что это неверующие люди. Дело веры, здесь дальше написано: «Вы сделались подражателями нам и Господу». Когда у человека есть вера, он подражает служителям Церкви Иисуса Христа, верным служителям, и Господу. Это дело веры. Не отделяться от служителей, не злословить их, а подражать их вере. Это дело веры. И это еще не все. Вы стали образцом для всех верующих. Дело веры, когда твоя вера, это образец для подражания. Брат и сестра, ты можешь показать свою веру, чтобы на тебя равнялись все в церкви? Если бы я задал вопрос: поднимите руку, вы только не поднимайте. Поднимите руку, кто из вас считает себя образцом для верующих? Степан Григорьевич, или попросить, пусть поднимут. Я думаю, не надо. Не надо. Чтобы никого не поставить в неловкое положение. Но думаю, что многие не дерзнут поднять руку. А у нас должна быть такая вера. Две руки поднять. Да, вот по милости Господа. Бог так во мне потрудился. Мы же не себя должны выставлять, а Господа, хвалиться Господу. Так вот так и должно звучать. По милости Господа. Бог так преобразил мою жизнь. Смотри на меня, и будешь видеть Господа. И Христос так говорил. Он говорит, видевший меня, видел Отца. А верующие сегодня как говорят? Ты не смотри на меня, ты на Господа смотри. Да нет, Христос так не говорил. Он говорит, смотри на меня и будешь видеть Отца. А мы теперь должны сказать, смотри на меня и увидишь Христа. Вот так у нас должно быть. А много ли таких, кто так живет? Братья и сестры, да цель даже такую не поставили никогда. Даже никогда так не молились, братья и сестры. Даже никогда не молились такой молитвой. Вот. Никогда не молились. Господи, помоги мне быть образцом для верных, для верующих, для всех. Какой это важный вопрос. А надо поставить цель такую. Вот запишите себе в дневничок и достигайте этой цели. Хочу быть образцом для верующих. Для безбожников несложно образцом быть, а вот для верующих, вот это да. И в одежде, и в поведении. Молодые сестрички, вы поставили себе цель такую, чтобы быть образцом для верующих, чтобы на тебя посмотрели и подражали, и твоему поведению, и прическе твоей, и одежде твоей, и манере поведения, и отношению к служению, и скромности, и святости, и всего. Поставь цель такую. Вот это вера. Вот это вера. И это еще не все. Здесь написано, «От вас пронеслось Слово Господне, и на всяком месте прошла слава о вере вашей Бога». А еще благовестие. Дело веры – это ревностными быть в благовестии. Я помню, в одной старушке как-то мы с женой были в гостях, и она как-то вот поделилась, каким образом у нее проходит жизнь. Она в прошлом учительница была, а потом уверовала. Я помню, мы 5 лет боролись за эту душу, чтобы она уверовала. Она такая искренняя была, православная, но заблудший человек, заблудший. Я скажу, искренность – это еще не гарантия спасения человека. Искренние люди тоже погибают, чтобы вы знали. И апостол Павел писал Римлянам в 10 главе, говорит, имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. И усиливаясь поставить собственную праведность, которая от закона, не покорились праведности Божией, а значит гибель. А искренние люди. И ревностные по Богу. Вы представляете, что бывает? Поэтому вот эта искренность, это еще не доказательство, что человек на правильном пути. От вас пронеслось Слово Божие. И вот эта сестра уверовала. Ей даже сам дьявол являлся и говорил, не читай Библию, сойдешь с ума. Она такая православная, что Библию читают. Вообще таких почти нету. Но вот она читала Библию, подчеркивала, изучала. И она на него крестом осеняет его, изиди, изиди. А он отступает и все равно ей угрожает, с ума сойдешь, не читай Библию. Отложи Библию, священник только должен читать. Она говорит, все равно буду Библию читать. Ну и в конце концов уверовала она. Уверовала, ей Бог показал, мы с ней помолились, она на работу ко мне пришла. Я говорю, Вера Семеновна, давайте помолимся, чтобы Бог вам открыл, что происходит в православном храме. Она насторожилась, а можно такой молитвой молиться? А мы Бога не обидим такой молитвой? Я говорю, нет. Если там хорошие дела делаются, то если Бог откроет, вы только порадуетесь. А если нехорошие дела, то прозреете. Ну и мы помолились вслух, прямо на работе там. И она ушла. Через месяц приходит и плачет. Саша, неужели такое может в храме быть? А что такое? Она как начала рассказывать, какой оккультизм, колдовство, как ведьмы заряжаются там у икон, что там творится. Это кухня страшная. И она прозрела, и уверовала, и приняла крещение. А теперь служит Богу. И какое у нее дело веры? Она говорит так, понедельник у меня молитвенное служение. Она на пенсии. Вся жизнь Господу. Так, во вторник у меня посещение больных. Так, во среду там еще что-то. Так, там в субботу библиотечное служение, в пятницу молитвенное служение, посещение больных, воскресное само собой. И однажды, говорит, я лежу ночью, проснулась в 4 утра, и у меня вырывается такой звук. Ноги мои ходят. Почему же я еще в четверг не посвящаю себя Господу? И она решила в четверг ходить целый день по городу и раздавать трактаты. И приглашать людей на собрание. И у нее каждый день недели занят служением. Она говорит, я так ревностно дьяволу служила всю жизнь. Теперь хоть остаток жизни послужу для благовестия. Какая прекрасная у нее вера. Как я восхищался этой верой ее, этой старице. Вот настоящая вера. Дело веры есть. И это еще не все. Здесь написано, что обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому истину. Если есть дело веры, человек отвергает идолов. Человек посвящает себя для служения Богу. Каждый из вас должен знать, какое ваше служение. Если бы я задал вопрос, опять бы не все ответили. Какое вам Бог поручил служение? А вы поинтересуйтесь. А вы должны знать, какое ваше служение. И ревностно его совершать. И с идолами расстаться. Для кого-то идол газеты, для кого-то радио, для кого-то музыка, для кого-то фильмы, для кого-то интернет-идол, для кого-то еще что-то, для кого-то сплетни, для кого-то дети-идол. В одной церкви было очищение. Я беседую с бабушкой, 84 года. Я говорю, чем же вы занимаетесь целыми днями? У меня же, сыночек, 25 сотых огорода, а их же надо поработать, обработать. А у меня там и одной соринки нету, я все руками вот этими выбрала. Ого, сколько вам Бог здоровья дал, 84 года. А для чего же вам? Вы что, съедаете это все, что вы вот это сажаете, 25 сотых? Да ты что? Сколько мне одной надо, сыночек? У меня дети есть, да детям вот это, да внукам и правнукам еще. А они верующие? Да нет, не верующие. Я говорю, вы вот этих нечестивцев кормите? А благовествовать Евангелие кто будет? Вы мало наработали в своем колхозе за всю жизнь. А теперь они пьянствуют, они гуляют, а вы им заготавливаете овощи, а они и радуются, у нас слуга есть бесплатный, пусть раболепствует на нас. А вы когда собираетесь Богу послужить вообще? Она вообще не думала так. Она думала, ее Господь спас, на небо заберет, а тут еще своим этим тунеядцам она еще и это послужит. Они пьют да гуляют, а что, бабушка вырастет и поросенка, да вырастет еще и гусей, да еще и картошки вырастет, да еще и всего, и еще и консервации закатает, пусть пашет день и ночь. Ой-ой-ой, я говорю, вы неверующая женщина. Да неужто, сынок? Да я ж верю в Иисуса Христа. Я говорю, дела веры нету. Дела веры нету. Кайтесь и освобождайтесь из этого египетского рабства. Освобождайтесь и посвящайте жизнь свою для Ханаана, служить Господу, а не рабом быть. Как Шевченко... Писатель писал, Тарас Григорович, работа тяжкая, николы и помолитесь не дают. Вот так бывает у людей. Дело веры. А еще дело веры – ожидать с небес Сына Божьего. Брат Андрей, у вас молятся в церкви? Гряди, Господи, я жду Тебя.
Иногда.
Хочется верить, что после очищения будет постоянно так. Братья и сестры, вы помните, какими словами заканчивается книга «Песни песней»? Брат, какими словами? Быстрее только отвечайте.
Я не могу сейчас.
Ага. Вот вопрос интересный. А там такие слова жениха к невесте. Возлюбленная, дай мне услышать голос твой. Жених хочет услышать голос. А она отвечает. Все, тихо, тихо, уже не надо дальше говорить. Она отвечает. Беги, возлюбленный мой, беги. Не гряди, иди, а беги. Вот такая жажда встречи с небесным женихом. А мы мечтаем об этом. А расскажите, как вы мечтаете встретиться с Господом? А как вы себе представляете эту встречу? А как вы с Ним будете в небе общаться? А кто вас в небе встречать будет? А я мечтаю, а я размышляю. Меня не только Господь встретит, посмотрит мне в глаза, выскажет одобрение. Потому что я сегодня имею свидетельство, что угождаю Богу. И выскажет одобрение. А там подойдут ко мне те, кому я проповедовал, привел к Господу. Они обнимут меня. Мы вместе будем радоваться. У меня радости полно будет на небе. А вы хотите, чтобы у вас больше радости было? А приведите души к Господу. Приведите, чтобы вас там они ожидали и встретили вас. Всю вечность радоваться будете. Умножайте радость неба для себя сейчас тут на земле. Это же веру надо живую иметь. Это же надо верить, что так оно будет. Вот вопросы, братья и сестры. И надо молиться, гряди, Господи. У нас уверовала одна молодая девушка, женщина. До 23 лет несколько раз замужем успела побывать в мире, как оно, жизни нету, любви нету, как одна отступница ушла в мир и думала, найдет любовь там. И потом матери говорит: «Мама, я поняла, что любовь на земле есть только в фильмах, в песнях и в христианских семьях». Вот это где любовь есть на земле. А в песнях воспевают эту любовь, а в жизни нет у них любви. И она разочаровалась, бедная. И вот эта девушка уверовала в Господа. Она пришла в одеянии таком, как позорное одеяние, в брюках, неприличное для женщин, без покрывала на голове, в золоте. Вот пришла, ну, как мирская женщина. Ну, в церкви люди научены, чтобы не переодевать никого. Поэтому сестры только ее поприветствовали, пригласили еще приходить, и она пришла. На второй раз уже переоделась, хотя ей никто не говорил это. Она просто увидела, как сестры скромно одеты в церкви. А у нас в церкви скромно все одеты сестры. И вы знаете, что дальше было? Дальше она покаялась, заявила на крещение. И я поехал к ее маме и папе, неверующие люди. Она жила с родителями, с мужем разведена. И спрашиваю, а родители неверующие? И говорю: вот ваша дочь хочет принять крещение. Я служитель церкви. Хочу узнать ваше свидетельство, поменялась ее жизнь или нет. Мать выкрикивает: есть Бог на свете. Если моя дочка стала другим человеком, я всем скажу, что есть Бог на свете. Ну, говорю, мне тогда скажите, как оно у вас тут? Она говорит: ой, вы не представляете, что было до уверования. Мы думали, мы все попадем в психбольницу. Мы с ума сойдем. У нас драки, крики. Мы ее ловили по барам, ресторанам. Это ничего делать не хотела. Это просто ужасная жизнь была. Мы просто думали, мы помрем. И тут она уверовала. И все прекратилось. У нас в доме тишина. Утром встает в 5 утра, свою Библию там читает. Корову идет доить, а такого вообще в жизни не было. Посуду моет, дочку учит, как Богу служить. Вот это да! Мы за ней наблюдаем неделю, может это пройдет, не проходит устойчиво. Месяц, второй, третий. Есть Бог на свете. В результате мы покрестили эту молодую сестру. В результате мама покаялась, стала членом церкви. Папа покаялся, стал членом церкви. Брат покаялся, стал членом церкви. Невестка покаялась, стала членом церкви. Тетя покаялась, стала членом церкви. Сваха покаялась, членом церкви. Племянница покаялась, членом церкви. И еще не закончилось движение. Из-за того, что одна девушка, одна женщина молодая, показала дело веры. Она стала подражать Господу. Она выбросила золото, она выбросила мирскую прическу, она выбросила эти короткие свои одежды самарянские, которые не покрывают ноготы. Она оделась скромно, прилично. Даже ее один брат заметил и сделал предложение. Сейчас у нее 10 детей. Четверых они взяли сирот в свою семью. И своих 6 родила. И хорошо живут. И любят Бога. И обои в хоре поют. И служат Богу. Вы понимаете, дело веры. Дело веры. Зачем, за кем гоняются сегодня молодые люди? За какой-то модой? Угодить этому безумному миру? Кому это надо? Это же путь в погибель, широкий путь. Гоняются за этим. Чтобы этот род лукавый и прелюбодейный о нас, видите ли, хорошо отзывался, хорошего мнения о нас было. У кого? У них спрашивать мнение, как нам жить? Да надо смотреть в Библию, как нам поступать, как одеваться, как жить. Вот то дело веры. А то сегодня вот такие модницы пытаются благовествовать, а сила Духа Святого не действует. А в них дух мирской. И они не способны осолять мир, и не способны приводить души к Господу, потому что осквернены и дух, и тело. Вот как серьезно дело. Братья и сестры, надо сохранять себя на пути веры. Надо передать этот дух веры детям, молодежи. Передать этот дух веры в церкви, чтобы он сохранился, чтобы мы шли этим путем. Еще один текст коротенький. Филимону 1 глава, 6 стих. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого вас добра во Христе Иисусе». Общение веры. Что это такое? И уже и слово веры, и молитва веры, и дух веры, и дело веры, а тут еще и общение веры. А что же это такое? Илья, что это такое? Общение веры. Вот вопрос хороший. Братья и сестры, и оно должно быть деятельным. Общение веры. В чем деятельным? В познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Как это на практике? На практике это так. Пример один приведу. Заканчивается утреннее собрание, и я приглашаю домой одну сестру. Она когда-то сильно одержима была, легион бесов имела, Бог ее освободил, она сегодня души к Господу приводит, уже несколько членов церкви есть, которых она привела к Господу, за каждую душу, которой благовествует, она постится, молится за эти души. И вы знаете, сидим за столом, дети все сидят, еще там, ну, много у нас всегда за столом людей, потому что верующие должны общаться. И я спрашиваю, так, будет общение веры. Сестра готова? Готова. Все знают, что это такое. А это значит рассказать общение веры. Это публично рассказать, как Бог проявляет в моей жизни силу свою. Верность свою, ответы на молитвы, победы какие дает. Понимаете, Бог, Он живой. И если мы с Ним общаемся, Он себя проявляет. И у нас должно быть полно чудес в жизни. Потому что наш Бог чудный. И если мы не видим Его чудес в жизни, мы не верующие люди тогда. А у верующих людей полно чудес в жизни. Я помню, был в одной области в лагере молодежном, и у костра собрались ночью. Я спрашиваю, молодежь, а ну-ка расскажите, как Бог проявляет себя в вашей жизни, в твоей личной жизни. Расскажи, как. И в ответ тишина. Я полчаса их уговаривал, чтобы они поделились, как Бог проявляет себя в их жизни. Они не привыкли на такие темы разговаривать. Они могут за модели иномарок поразговаривать, они могут там за певцов поразговаривать, могут кто с кем дружит, там и смс-ки пишут, мальчики, девочки, они об этом могут поразговаривать. Илья, могут или нет? Могут. А о делах Божьих чудных, вот это вопрос, вот это вопрос. И сестра рассказывает, у нее готово уже несколько дел великих Божьих. Говорит, однажды я пошла с мужем на огород сажать подсолнух. Вы знаете, что такое подсолнух? Ну, такое растение. И что? А муж не верующий, а жена верующая. Двоих сыновей взяли с собой. И муж, жена говорит, мы сейчас помолимся перед тем, как будем сажать огород. Помолимся. Даник, надо же молиться перед тем, как сажать огород? Надо. А муж говорит, не будем молиться, не нужен мне Бог тут и все, вот так посадим и все. Нет, я буду молиться. А я не хочу. Ну, как хочешь, а я помолюсь. Нет, я против. Делим огород напополам, один сын тебе помогает, один мне. И ты молись, хоть что хочешь делай, а я без молитвы посажу, и увидишь результат. Ну, хорошо. Разделили огород напополам, один сын матери помогает, а один сын отцу. Мама помолилась и сажают. И ждут осени. Приходит осень, приходит время сбора урожая. Сестра пришла на огород, и муж пришел, и смотрят. У жены подсолнухи такие, и шляпки есть, там семечки, так что, ну, кое-что есть. А в него, как цветы майоры вот эти, вот такие вот шляпки, без молитвы. Он посмотрел, бедолага, посмотрел, говорит, стоит молиться. Стоит молиться. А это же она рассказывает в присутствии моих детей. Идет общение веры. А дети слушают, а в них вера зарождается. Что Бог реальный, Он живой. Братья и сестры, не сплетничать. Не о недостатках друг друга говорить, а общение веры должно быть. Причем деятельно, деятельно. На любом дне рождения, на любом празднике, на любом общении. Расскажите, что Бог делает в вашей жизни. Какая это жизнь красивая, рассказывать. Нет времени, я бы вам рассказывал, что Бог делает. Последнее я прочитаю. Галатам 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Если человек верующий, у него вера будет действовать любовью. Вот как должно быть. А любовь – это дело такое, что оно, знаете, надо почву для того, чтобы она росла. А если почвы нет, то никакой любви не будет. Вот скажите одним словом, брат, принцип мирской жизни. Одним только словом. Ссоры? Нет, неправильно. Хорошо, одним словом скажите принцип христианской жизни. Одним только словом.
Можем помочь? Любовь и себялюбие.
Принцип мирской жизни – самоутверждение. А принцип христианской жизни – самоотвержение. Если нету самоотвержения, любви не ждите. Это будет эгоист, это будет жадный, гордый, завистливый, ревнивый, противный, непокорный, строптивый, раздражительный, прелюбодейный. Какой хотите, это будет человек. Почему? Самоутверждение. А если самоотвержение, вот такой человек слугою будет. Вот такой человек послушный будет, вот такой человек жертвенный будет, добрый будет, там любовь будет. Последний пример, и помолимся. Я призову каяться всех тех, кто неверующие или маловерующие. Уверовала сестра у нас одна, и в нее проявляется и дело веры, и вера, действующая любовью. Она на заводе открыла библиотеку в цеху, чтобы люди слушали о Христе. Не стыдится косынку носить на работе. Сегодня немало верующих людей непокорны Богу и не носят покрывало на работе, на улице, потому что веры не хватает. маловерие ослепляет. А эта верующая настоящая носит покрывало и свидетельствует людям о Христе, живет для Бога. И вдруг она заметила, что на работу пришел сотрудник один, средних лет мужчина, и весьма печальный. Так что это сильно заметно. Обычно мирским людям нет дела, печальный ты или радостный, твои проблемы, живи как хочешь, лишь бы у меня все хорошо было. А у верующих не так. Верующие замечают. И она заметила, подходит, ты почему такой печальный? А он ей открыл секрет, потому что знал, что она не болтливая, он знал, что она не сплетница, он знал, что она искренняя, богобоязненная, святая женщина, и ей можно доверить свою борьбу. И он открыл. Говорит, ты знаешь, у меня суд. Повестка на суд пришла. Жена подала на развод. Забрала квартиру, забрала машину, забрала ребенка, а теперь еще и на суд подала. А я люблю жену и хочу с ней жить. У меня полный крах в жизни. Все. Сестра спрашивает, а когда суд будет? Вот такого-такого числа. Она берет за свой счет отпуск, а это потеря зарплаты. Она назначает пост на этот день суда, а это потеря здоровья. И идет туда, где суд, пораньше, чтобы встретиться с его женой и поговорить с ней. Она поговорила, успела до суда, до назначенного времени, минут 15 там с ней побеседовать. Когда выходит судья и приглашает в зал суда, она говорит ей, эта женщина, которая на развод подала, судье говорит, вы знаете, извините меня, я передумала разводиться, я заберу назад заявление. Я не знаю, что наша сестра ей говорила, но эта женщина прозрела. Уже годы прошли, а этот муж не потерял жену. А семья сохранилась. Братья и сестры, а кому эти семьи в мире нужны? А кто за них поститься будет? А кто за них молиться будет? А кто откажет себе в зарплате, чтобы за эти души вступиться? Это вера, действующая любовью. Вот нам надо иметь такое сердце. Вот такую веру, чтобы она действовала любовью. Во-первых, к ближним нашим в церкви, а во-вторых, к этим несчастным, обездоленным людям. Как невыразимо они страдают в этом мире. Вы им не верьте, когда они улыбаются, ходят. Это театр большой. Они ужасно страдают в мире. Они ужасно вопят и стонут эти души и не спят ночами. Они живут в страхах, они живут в унынии. И из-за этого пьянствуют, из-за этого в разгул идут, потому что нет у них будущего. Давайте мы им понесем это будущее, давайте мы им попроповедуем, давайте мы сражаться за эти души, братья и сестры, очистившись, освятившись, поправившись свои светильники, чтобы такая живая вера в нас была. И будем молиться сейчас. Всех неверующих и маловерующих я приглашаю, пройдите сюда. Я с вами помолюсь Богу, чтобы Он вас помиловал, чтобы Он вам дал веру живую, и вы стали на этот путь веры радостный, благословенный, нелегкий, спасительный путь веры. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Помолимся в кратких молитвах Господу.
Отец мой небесный, я обращаюсь к Тебе в молитве в этот час.